Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера. Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И Константин Мацан. У нас сегодня в гостях протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого князя Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер, отец Игорь.
Добрый вечер.
Священники обычно выступают такими экспертами по общим духовным вопросам, но не часто священников спрашивают о чем-то как людей. А это тоже люди, которые пришли к Богу и свой путь прошли. Знаете, я помню, что вот одна из моих самых-самых первых публикаций в журнале «Фома» лет 12 назад было как раз интервью со священником, которое было заглавлено «Такие же, как мы?» знак вопроса. И с тех пор вот эта тема, а священники не такие же, как мы, или все-таки другие люди, вот они, их надо пытаться сделать такими же, как мы, увидеть их вот как простых людей, которым ничего человеческое не чуждо. Или все-таки они должны быть и оставаться для нас другими? Эта тема постоянно звучит. Вот как вам кажется, все-таки, если такой самый первый общий вопрос? Вы такие же, как мы, или не такие же, как мы?
Да, Константин, дорогой, вы знаете, священник такой же, как и все. Вот, но удивительное дело, что он другой. Вы знаете, о чем вот я сейчас думал, когда вы говорили, вот такие же мы, не такие же, да мы такие же, мы едим, пьем, ходим, и даже в Евангелии об этом сам Спаситель, в общем, говорит. Вот пришел Сын Человеческий, ест, пьет, да, и говорят, что в нем там, и что он имеет беса. 90-е года, открытие, большое количество открытия храмов, и в среду, где не было священников, где в те деревни, где люди могли там всю жизнь общаться с духовенством, да, и даже не подозревать, что это есть, и вдруг приезжает там священник. Священники были разные, потому что сразу найти большое количество кандидатов в духовенство, положительного, да, наверное, было трудно. И сразу разные священники попали в эти кандидаты. И многие приехали первый раз в деревню, и что самое удивительное, все-таки священник – это такая интеллигенция, такие же, как и врачи, учителя и тому подобное, которые тоже приезжают в деревню. И вот как бы священник себя не вел, допустим, так же, как учителя, врачи, там, кто-нибудь еще, да, он не смешивается с местными жителями. Он все равно остается другой. Если священник ведет себя точно так же, как там пьющий учитель, пьющий врач там, или еще какой-нибудь, да, там, вот, такой неплохой человек, на него могут смотреть, показывать пальцем, говорить «фу», но он никогда не станет своим. Он своим в том плане, что вот запросто к нему можно там подойти, там, похлопать по плечу и сказать, ну, братишка, да, чё, завтра-то как там погода, да, он может сходить на рыбалку с местными мужиками, просить их там помочь копать картошку или еще что-то такое, но все равно вот есть определенная какая-то грань, есть определенное какое-то состояние внутри человека, вот, наделенного саном, что она не дает ему возможности смешаться, как бы он даже не хотел этого сделать. Вот, у него ничего не получится. Хотя он остается таким же человеком на самом деле.
Отец Игорь, ну, про священство, да. Так или иначе, мы сегодня придем к этому разговору. Хотелось бы понять, все мы родом из детства, да? Какой был ваш личный путь к Богу? Каким он был?
Ну, мой личный путь к Богу, он был очень замечательным, хорошим. Это было в детстве. Мы всей семьей пришли в храм. Уже почившая моя тетушка взяла как-то за руку моего отца. Это, наверное, был 78-й год. И привела его в храм, святитель Николы Кузнецы. Вот, поставила около иконы святителя Николая, она находится справа. Вот в этом храме заходишь, и вот проходишь, значит, первые два предела, и вот справа там икона святителя Николая. И вот там с 79-го года по 84-й год мы и стояли около этой иконы святителя Николая, молились. Вот, мне было 9 лет, когда я покрестился, и когда я стал, в общем-то, ходить в храм. И вы знаете, мне это всегда нравилось. Вот мне это всегда нравилось, вплоть до того, что я сейчас, конечно, похвалю себя, но я потом попробую объяснить, почему, в общем, я это сделал. Я даже, в общем-то, своих родителей таскал в храм. Они работали, еще что-то такое. А вот у меня особенность была вот с детства. Я всегда рано вставал. Все хотели быть космонавтами, а я хотел быть дворником. Потому что он раньше всех встает и уже во дворе метет там листья или снег. И вот я всегда хотел быть дворником. И я всегда утром просыпался в воскресенье, будил своих родителей и говорил: «Пойдемте на службу». Они бедные, в общем-то, говорили, что да-да-да-да-да. И вот собирались, мы ехали. Почему я вот решил сейчас вот похвалить себя? Потому что, наверное, это общий такой закон прихода к вере. Вера – это дар. Она даруется кому, почему и для чего – мы совершенно не можем этого понять. Вот никто вам не скажет, почему человек стал верующим. Вот что там у него внутри произошло? Он, потому что он получил воспитание с детства? Никогда такого не было. Никогда. Вера не воспитывается. Вот. Он насмотрелся, как его дети ходят в храм, и тоже решил попробовать, им это понравилось? Нет. Вера – это что-то другое. Вот я понимаю, что вера – дар, это крест, крестоношение, которое даруется человеку, вот опять даруется, да, дар, для того, чтобы он свидетельствовал миру о Христе. И вера – это не просто такая вот, знаете, вот тебе подарили плюшевого мишку, ты его обнял, да, и вот это мое, вот здесь я успокаиваюсь, здесь мне комфортно, здесь мне хорошо и тому подобное. Ничего подобного. Это дар, который ты должен отдать другим. Вот ты его, у тебя он внутри есть, отдать другим. Знаете, Кир, у нас есть прихожанка одна, женщина так средних лет, вот где-то ей там лет 50, между 50 и 60, и она ходит, ходила одно время и говорит, батюшка, говорит, я верующий человек, я верю во Христа, я не могу жить без храма, я не могу жить без Бога, я не могу жить без Евангелия, я не могу жить без причастия. Но почему я этого не могу? Я не могу вам объяснить. У меня никого нет верующих. Родители коммунисты. Бабушка с дедушкой, говорит, я их не помню. Говорит, дети у меня, говорит, тоже, говорит, совершенно не церковные. Говорит, я, говорит, вот как одна, как вот перс такой вот торчу, говорит, вот на нашем пространстве семьи, вот один единственный. Говорит, почему я это все? Говорит, я без этого не могу. Говорит, вот, ну вот что это такое? Говорит, поверил и все. Потом вдруг она приходит в какой-то момент, это было вот этой зимой, я почему это вспомнил, потому что она пришла как раз на новомучеников испанских и российских и сказала, говорит, батюшка, говорит, я поняла, почему, говорит. У меня, говорит, значит, прадед был священником, а дед, говорит, он погиб в Соловках. Говорит, и все, говорит, тема была после этого закрыта, говорит, бабушка об этом не говорила, родители об этом, в общем-то, не говорили, потому что, в общем-то, боялись. Но видно, чтобы вот как-то сохранить в нашей семье веру, вот такую вот, они выбрали меня. Она так вот по-народному так сказала, чтобы я вот была верующим каким-то. Для чего она была верующим? Для того, чтобы свидетельствовать своей семье о Христе. Ну, это мои такие предположения, да.
Ну, в вашей семье эта тетя была ваша, да?
Да, да, Елена Геннадьевна, это совершенно замечательный человек, очень положительный, верующий человек, очень радостный человек, который, в общем, никогда не грустил, никогда.
И так или иначе, разговор о Боге, он велся. То есть вы сказали, что тетушка взяла папу, поставила его перед иконой святителя Николая в храме Николая Чудотворца в Кузнецах, да?
Ну, она так многих, она так поставила отца Александра Торика, тогда еще Саша Торика, в общем-то. Ну, и многих-многих таких, в общем-то.
А в чем заключалось вот это «поставила»? Ну, то есть это прям поставила?
Да. Помните, да, вот как на Фанайлова привели, да? Мы нашли Мессию, сказал, говорит. Вот, и, говорит, разве что-то доброе может быть из Галилеи? И сразу апостол, скажем так, опешил, говорит, ну, не знаю, говорит, приди сам и посмотри. Вот тетушка, она была, она хоть и очень образованный человек, в общем-то, но очень простой была человек. И она могла вот так со властью сказать, ты знаешь, это твое, вот, привезти, поставить тебя вот в храм, и все сразу понимают, да, мое, без объяснений. Вот она была вот такой христианин, который вот свидетельствовал о Христе именно так.
То есть тут история личного авторитета ее, да?
Вот, слушайте, это очень хороший вопрос. Авторитет. Был ли у нее авторитет вообще? Есть ли авторитет у пророка в семье? Нет, конечно. Вот. Но у ней было слово со властью, которое, в общем, она...
А в чем разница?
Авторитет и слово со властью. Да. Ну, авторитет все-таки, на мой субъективный, естественно, взгляд, что это какая-то позиция. Да, это вот все-таки какой-то статус. Человек, допустим, вот он всегда подтянутый, там, держит себя как-то, вот, и перед ним ты тоже хочешь быть таким подтянутым и, в общем, так себя держать. Это не про Елену Геннадьевну. Она не была подтянутым человеком, она такой был человек кругленький, веселенький, вот, замечательный. А слово «со властью» — это то, что... Знаете, может быть, говорит человек к тому, кому ты не относишься с авторитетом, но у него бывают такие, в общем-то, фразы, выражения, которые ты понимаешь, что это не от него. Вот это не мое. Ты вот что-то говоришь, не мое. И все, в общем-то, как-то исполняется.
Ну, так или иначе, она насадила какие-то зерна веры, да, которые взошли в какой-то определенный момент.
Ну, вот мне вот об этом трудно говорить, потому что, знаете, это сейчас очень много говорят о Христе, это сейчас очень много говорят о Евангелии. Тогда об этом говорили очень мало. И, скорее всего, как-то делами своими проповедовали. То есть, как раньше можно было определить, верующий ты или неверующий? Человек не курил, человек не пил, у человека было определенное поведение, он со всеми здоровался, он, в общем-то, радовался. Как сейчас определяют, верующий ты или неверующий, да? Ну, длинная юбка, а у мужчин на коленях, в общем-то, следы от поклонов, да? Вот, ну, примерно вот как-то так. А так все сейчас верующие, вот 82% верующих, но не все же радостные.
Вы сказали, что вера – это дар, и непонятно, откуда он берется. Получается, от человека ничего не зависит в приходе к Богу?
Вы ставите меня в тупик. Не потому, что я сейчас буду сам себе противоречить, но потому что действительно вера – это дар. Это дар, который, конечно, даруется тому человеку, который или уже готов воспринять этот дар, да, или, естественно, так как Господь является сердцеведцем и вездесущим, всезнающим Богом, он дарует человеку тому, который его, этот дар потом сможет употребить. Когда мы дарим какие-то подарки, да, ну, мы прекрасно понимаем, если мы выбираем подарок жене, то, ну, что мы выберем жене? Удочку. Она же ей пользоваться не будет, значит, ты будешь ей пользоваться, да? А она что вам дарит? Она вам дарит женскую шубу, да? Ну, раз тебе не подойдет, значит, я буду носить. Вот, то есть, если подарок ненужный, да, то к нему будет и такое отношение. А если подарок нужный, то есть ты смотришь на человека, что его, скажем так, увлечение, его позиции жизненные и тому подобное, ты, соответственно, подарок ему приносишь. Я считаю, что вот вера даруется Богом тому, кто может ее потом свидетельствовать. Я хочу повториться, это не плюшевый мишка, лично твой. Вера не может быть твоей. Вера может быть, вот как радио «Вера», она может быть общей, точнее, она общая, она вот для всех, она вот даруется абсолютно каждому человеку. Точно так же и здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого князя Александра Невского при МГИМО, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Отец Игорь, вот я знаю, поскольку мы с вами уже немножко знакомы не первый год, один эпизод из вашей биографии, но мне никогда не было случая спросить вас об этом. Я знаю, что вы поступали в медицинский и не поступили. И после этого через год все-таки поступили в семинарию. Ну вот этот год, который прошел между вот непоступлением, как вы рассказывали, совершенно таким, ну, мистическим, непонятным, как вы могли не поступить и провалить сочинение, которое всегда писали на пятерке. Но вот этот год, наверное,
Константин, не только я писал сочинение на пятерке. В год моего поступления сын ректора жил у нас на квартире, а мама преподавала в этом институте 22 года. Я в детстве часто болел, и очень часто мама меня брала с собой в этот институт. Меня знали все с детства.
Но вы рассказывали, что это было в нарушение благословения духовника.
Да, да. Духовник благословил поступать в семинарию, а я решил, вот я просто бредил медициной, бредил хирургией. Господи, слава, что это тебе, что я не поступил. Это я за всех наших радиослушателей сейчас благодарю Бога, что я не стал медиком.
Ну, отец Игорь, исцеленных душ, мне кажется, да, больше, да, на вашем счету все равно за эти годы. Но я о чем хотел спросить. Вот этот год, получается, человек проводит год с некоторой, ну, если угодно, раной в сердце. Вот каждый день давлеет над тобой чувство какого-то совершенного неправильного поступка.
Нет,
или
нет,
это не
нет,
так
нет,
было?
Нет,
ну, как это было у вас?
Нет, вы знаете, я когда не поступил, я когда все понял, что я нарушил благословение, что благословение – это не просто такой, знаете, какой-то жест в воздухе, там, да, рукой священника, я, знаете, я очень обрадовался. Вот честно говоря, для меня этот год, во-первых, это было, ну, настоящее покаяние. Я приехал сразу к отцу Василию, к нашему духовнику, вот, и радостно сообщил, что я не поступил, говорю, батюшка, благодарю вас, и так далее, и тому подобное. Я был искренне рад этому, в общем-то, событию. Вот, и провел год на приходе у отца, он тогда служил в Ярославской области, село Кукобой. Очень замечательный был, в общем-то, год мной проведен. Это как раз было время становления этого прихода, задолго, полгода тому назад только начались богослужения в вновь открытом храме. Это было совершенно потрясающее время, совершенно. Вы знаете, там было, я был там чуть меньше года, да, но вот тот след, который он оставил в моей жизни, у меня такое ощущение, что я там прожил лет 10, наверное. У меня вот столько впечатлений, столько вот событий. Потрясающе.
Отец Игорь, ваш папа, недавно почивший, протоиерей Георгий Фомин, он стал священником, да, в какой-то момент. Вот мы с вами остановились на том моменте, когда вы рано вставали в воскресенье и поднимали их храм. Вот каков был путь его от вот этих тяжелых подъемов до священства, до открытия?
Да. Вы знаете, путь его действительно был очень интересный. Он работал, он был программистом, работал в разных, в общем-то, организациях, Асуры проект, потом в Академии наук работал. Они писали, в общем-то, решали задачи, писали там программы очень интересные. Он никогда не был в партии, и поэтому ему не разрешали защититься. Вот. Мы в 1975 году ему откуда-то привезли Евангелие, карманное, братьев, издательство братьев Гедеонов. И вот он это Евангелие читал все время. Я вот сколько себя помню, в 1975 году, мне было 5 лет, я помню, что вот он все время его читал. В 1979 году мы с мамой покрестились и стали ходить в храм в Кузнеце. Вот. И наша жизнь, она была очень замечательная, прекрасная жизнь. Помните рассказ у владыки Тихона «Не святые святые» про пуделя? Вот, в нашей семье тоже есть примерно такой рассказ. До того, как мы стали ходить в храм святителя Николая в Кузнецах, нам знакомая отдала пуделя. Черного пуделя, совершенно потрясающий пес Микки, я его любил, он меня тоже любил, там вот, и мы там гуляли, иногда могли так гулять, я весь мокрый, а он весь в снегу такой, знаете, вот был, или там летом, совершенно потрясающий был такой замечательный пес, который боялся собак, его детство напугали, вот боялся собак. И когда мы стали ходить в храм, то интересный такой момент, мы стали вместе молиться. Вот всей семьей читать утренние, вечерние молитвы. И неотъемлемым членом семьи был Микки Пудель.
Вот. Тоже молился?
Вы знаете, очень интересно. Значит, мы заходим в комнату, он, допустим, уже в комнате, там под кроватью где-то лежит, там спит вечер, мы молим, начинаем читать вечерние молитвы. Только произносит первые слова молитвы, там «Царю небесный», он раз-раз выползает и уходил, допустим, куда-нибудь в другую комнату или на кухню. Мы заходим на кухню кушать, значит, мама всех зовет есть, мы приходим, он, естественно, один из первых, там, это, конечно. Какой любящий хозяин не кормит под столом, в общем-то, своего пса? Да, мы становимся читать «Отче наш», он выходит с кухни, потом заходит. А когда в 84-м году мы попали к нашему духовнику в Алексино под Москвой, к отцу Василию Владышевскому, вот, он буквально в течение полугода скончался. Вот, совершенно здоровый пес, вот, и вот он быстро-быстро разрос, и вот как-то вот скончался. Для нас это была, конечно, такая мистика. Для нас это была мистика, как он реагировал вот на утренне-вечерние молитвы и так далее, там подобное. У меня сейчас тоже живет дома собака, ничего подобного. И я думаю, это даже очень хорошо, потому что я начинаю молиться, он приходит и ложится мне на ноги, да, и я думаю, да, что-то я потерял за это время, в общем-то, да, вот и так далее.
Или наоборот.
Да, и вот мы попали в храм в Алексино. Я попал в алтарь, папа попал на клирос, отец Александр тогда просто еще Саша Торик регентовал, папа тут пел там на клиросе. Это было совершенно потрясающе замечательное время. А в 89-м году отцу разрешили защититься. Вот, ему сказали, говорит, все, говорит, запрет на то, что только там кандидаты, не кандидаты, а партийные могут защищаться, говорит, пожалуйста, нет, давай-ка, Юр, побыстрее защищайся. Но в этот же день позвонил отец Василий и сказал, что все, Юр, увольняйся, будешь рукополагаться.
То есть выбор вот. Был...
Да, выбор был как бы так, даже нет, не так был. Отец уже подготовился к защите кандидатской, уже сдал кандидатский минимум, вот, и должен был защищаться. А духовник сказал, все, вот, увольняешься и едешь вот, в Ярославскую область. Там он рукоположился, село Кукобой, потом в 94-м, это 89-й год, 94-й год в Москву, в общем-то, перевелся отец и уже служил на приходах города Москвы. Вот. Но, вы знаете, это был, конечно, один из достойнейших священников, который, ну, столько, в общем-то, вот, дал лично мне, ну, а сейчас по свидетельству других и другим людям, что, ну... Трудно, в общем-то, переоценить тот вклад в духовную жизнь, которую отец Георгий здесь вот за время своего священства даровал другим людям.
Сегодня в Светлом вечере с нами протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. В студии моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».